Глава сороковая. Признание. Прежде всего, о моем имени, кто я и откуда родом. Я грузин. Фамилия моя князь Каталадзе. Зовут меня Михаил Ираклиевич. Если бы вы были знакомы с историей нашего края, вы бы знали, что в прежние времена фамилия князей Каталадзе играла большую роль в судьбах Грузии. А в конце царствования императора Александра I один из князей Каталадзе занимал видный военный пост в Петербурге. Но в конце 40-х годов он умер в преклонной старости, разорившийся и всеми забытый. Родных сыновей у него не было, но был племянник мой отец, начавший свою карьеру в гвардии, но затем по недостатку средств принужденный перейти в гражданскую службу. Однако в гражданской службе отцу моему не повезло. Говорят, причиной тому была его грузинская вспыльчивость и откровенность, с которой он резко и грубо говорил людям в глаза то, о чем они не любят слушать. Не знаю, насколько все это правда, но когда я родился, отец уже нигде не служил, а проживал в своем родовом запущенном имении, едва-едва прокармливавшем его и его семью, состоявшую кроме меня и матери еще из двух сестер, обе старше меня, и младшего брата, теперь уже давно умершего. Мать моя была русская. Отец женился на ней, когда еще служил в Петербурге. Брак этот был счастлив, хотя, как мне кажется, вспыльчивый, строптивый характер отца немало приносил ей огорчений. Мать моя происходила из старинной, зажиточной дворянской семьи. Благодаря деньгам, принесенным ею в приданое, отец мог выкупить от ростовщиков армян свое родовое, с незапамятных времен заложенное имение, где он и поселился, оставив службу, причинявшую ему только одни неприятности. Когда мне исполнилось 12 лет, меня отправили в военную гимназию в Петербург на попечение тетки, замужней сестры моей матери. Рожденный под роскошным солнцем Грузии, взлелеянный ее благотворным воздухом, я, однако, не мог выносить сурового туманного климата северной столицы и постоянно болел. Благодаря тому обстоятельству, что я большую часть года проводил в госпитале, науки мои шли очень плохо, и я с грехом пополам окончил гимназию, но в военное училище уже не пошел, а вернулся поскорее на родину и поступил в один из туземных полков вольноопределяющимся. С этого-то момента и начинается история моего несчастья. Муртус-ага, которого мы теперь уже будем называть его настоящим именем, князем Каталадзе, тяжело вздохнул и, помолчав немного, как бы обдумывая дальнейшее повествование, снова начал. Итак, я поступил в полк. Какое это было чудное время! К сожалению, оно продолжалось недолго, всего несколько месяцев. Полк наш был как одна семья. Офицерство состояло из грузин и русских. Ни армян, ни татар в среде его не было. Все были на «ты» друг с другом, все как братья. Вольно определяющимся жилось прекрасно. Они были приняты в офицерскую среду совсем запросто, по-товарищески, не так, как в других пехотных полках, где с ними обращаются немного лучше, чем с простыми нижними чинами. Так как большинство офицеров были грузины, то они давали тон всему полку. Благодаря им редкий день проходил без веселого сборища в квартире кого-либо из них. Кахетинское лилось рекой. Благо, в те времена оно было немногим дороже воды. Азарпеш весело ходил по рукам удалой компании под дружное пение традиционного мравал джамьер и забористые шутливые тосты остроумца Тамады. Азарпеш здесь круговой кубок. Азарпеш выделывают из стурьего рога, украшают серебром. В особо торжественных застольях кубок передавался от хозяина гостю, затем другому, ходил по кругу. Иногда пир затягивался дня на 3-4. Причем заправские кутилы все это время так и не отходили от стола. Когда вино и сон одолевали их буйные головы, они облокачивались на стол и дремали час-другой со стаканом в руках, после чего, как ни в чем не бывало, снова принимались за кутеж, пока, наконец, какое-нибудь постороннее обстоятельство не прекращало попойки. Недовольствуясь кутежами в холостой компании, офицерство наше то и дело устраивало пикники с дамами, как с полковыми, женами офицеров, так и с городскими. На пикники преимущественно ездили верхом. У редкого офицера не было своего коня, какого-нибудь лихого кабардинца или золотистого карабаха. Как теперь вижу я эти веселые поезда. 3-4 фаэтона, наполненные нарядно одетыми дамами, мчатся четверками во весь дух по ровной дороге среди виноградников и фруктовых садов. Вокруг них, спереди и сзади, джигитуя и перекликаясь между собою, на поджарах горячих конях несутся молодые офицеры, ловкие, стройные, в черкесках, увешанные оружием в богатой серебряной оправе. Тут же, не уступая мужчинам в лихости и удали, скачут 2-3 амазонки в цветных офицерских фуражках с разгоревшимися лицами и блещущими глазами. Глядя на молодежь, и у солидных офицеров разгорается сердце. Не вытерпит иной тучный, седовласый и плешивый майор, слезет со своей повозочки, запряженной парой резвых и находчиков, и попросит кого-нибудь из молодежи уступить своего коня, а самому сесть в его майоровскую повозку. Кряхтя и сопя, влезает старик на седло и, пригнувшись к луке, мчится за умчавшейся кавалькадой, которая встречает его громким и дружным хохотом, добродушно подтрунивая над его не умещающимся на седле животом и толстыми короткими ногами. — Ладно, смейтесь, молокососы, — добродушно ворчит старик-ветеран. — Думаете, я не был такой, как вы? Был, еще, пожалуй, получше. Помню, как в 1849-м я был тогда совсем юным прапорщиком, мы... И тут старик начинал бесконечную повесть из великой эпохи, которая зовется «Кавказская война». Эти бесхитростные рассказы, помню, действовали на нас, молодежь, как смола на огонь, зажигая в наших сердцах жажду к опасностям и подвигам. С горящими глазами, сжимая пальцами эфесы шашек и рукоятки кинжалов, слушали мы старых вояк, принося в душе своей клятвы, при случае последовать их примеру и поддержать незыблемую геройскую славу кавказских войск. Ах, чудное, невозвратное время! Впрочем, простите, я, кажется, увлекся и говорю не о том, о чем следует. На чем я остановился? Ах, да, на том, что я поступил в полк. В полку я был зачислен в первую роту. Ротный командир у меня был капитан Некраснев. На моем слабом языке нет таких слов, которыми бы я мог рассказать вам, что это была за личность. Во всем, в чем только вы хотите, он мог служить образцом. Прекрасный фронтовик, службист, сумевший поставить свою роту на такую недосягаемую высоту в деле военного образования и воспитания, что никому и в голову не приходило тягаться с ним. Егор Сергеевич, так звали Некраснева, в то же время был человек весьма добрый, даже снисходительный, с солдатами обращался прекрасно, с отеческой о них заботливостью. Что же касается товарищей офицеров, то лучшего товарища нельзя было и представить себе. У нас его все любили и почитали, мы же мальчишки, вольно определяющиеся его роты, прямо обожали его. С нами он держал себя очень просто, дружески, на службе был строг и взыскателен, а вне службы он являлся для нас не начальником, а как бы старшим братом. Попасть к нему в роту считалось большой честью и счастьем. Как и подобает солидному ротному командиру, человеку пожилому, капитан Некраснев был женат. Жена его, Людмила Павловна, была моложе его на 20 лет. В то время, когда я с ним познакомился, Некрасневу было 45, а ей 25 лет. Но это не мешало им жить душа в душу и сильно любить друг друга. Особенно Некраснев, он, как говорится, души не чаял в своей жене, да, признаться, в этом не было ничего удивительного. Людмила Павловна была во всех отношениях замечательная женщина, умница каких мало, образованная, всегда веселая, хорошая музыкантша, певица и ко всему этому красавица, такая, каких я ни раньше, ни позже до встречи с вами не встречал. Высокого роста, стройная, с дивными глазами, она с одного взгляда могла свести с ума любого мужчину. У нас в полку половина офицеров была влюблена в нее до потери рассудка. Ко всему этому она была большая кокетка. У нее была страсть кружить голову своим многочисленным поклонникам. Теперь, под старость, припоминая прошлое, я нахожу эту черту характера в ней, ее единственным недостатком. Тогда же, разумеется, я этого не находил. Напротив, в наших глазах кокетство Людмилы Павловны имело особенную прелесть и вызывало ни с чем не сравнимый восторг. Надо ли говорить, что я, в то время 18-летний юноша, не избег общей участи и с первых же дней моего знакомства с Людмилой Павловной страстно и безумно влюбился в нее? На беду, не знаю от чего, по отношению ко мне Людмила Павловна была как-то особенно внимательна, а я был самый юный из всех ее тогдашних поклонников, и она глядела на меня, как на мальчика, забывая, что грузин, сын юга, в 18 лет, пожалуй, более мужчина, чем северянин в 20-22 года, и в несколько раз превосходит его пылкостью своего темперамента и страстностью натуры. К сожалению, Людмила Павловна не думала об этом и тем погубила всех нас троих. Относясь ко мне как к ребенку, она позволяла себе много лишнего, держалась чересчур запросто, возилась со мной, шутя, драла меня за уши, шутя, била меня по лицу, преимущественно по губам, своими перчатками, веером, а то и просто пальчиками. Ей, очевидно, доставляло наслаждение дразнить мальчишку, каковым она меня считала, искренне забавляясь кипевшей во мне страстью. Она смеялась, дурачилась, а я терзался, мучился, страдал. Я места себе не находил, сжигаемый внутренним огнем. Я бросался перед ней на колени, в пылких словах изливая ей мою любовь, мои терзания. Но чем страстнее были мои объяснения в любви, тем громче и беззаботнее она смеялась, тем сильнее мучила меня. Она была положительно безжалостна. Единственным ей оправданием служило то обстоятельство, что она искренно считала меня слишком юным, а страсть мою слишком ребяческой, чтобы придавать ей какое-нибудь серьезное значение. Но, повторяю, я был далеко не ребенок и очень скоро доказал ей это. Как это случилось, признаюсь, я и сам не знаю, да и она, по всей вероятности, не знала. Чудный вечер, опьяняющий воздух и аромат тенистого сада, где мы сидели уединенно одни, бешеная страсть, превратившая меня в зверя, давшая мне смелость и решительность, а в ней вызвавшая растерянность и испуг. Словом, целое сплетение причин и обстоятельств. Как бы то ни было, но с этой минуты мы поменялись ролями. К кошка, игравшая дотоле мышкой, вдруг сама превратилась в мышку и сделалась жалкой игрушкой в руках того, кого еще недавно она так безжалостно мучила. Страх перед мужем, боязнь открытия проступка сделали Людмилу Павловну покорной рабой моих желаний. Сознаюсь, я поступал подло, низко, бесчеловечно, в чем каюсь. Единственным, если не оправданием, то объяснением моего тогдашнего поведения была моя страсть. Я любил Людмилу Павловну, любил горячо, безумно, но не самоотверженно. Впрочем, трудно требовать от человека в 18 лет самоотверженности и великодушия в вопросах такого рода. Несколько раз несчастная женщина принималась умолять меня, чтобы я пожалел ее, уехал из того города, где мы жили, перевелся бы в другой полк и тем порвал наши отношения, пока еще не поздно, пока они составляют тайну, которая в противном случае рано или поздно должна же, наконец, открыться. Я отлично сознавал всю правоту, все благоразумие и, наконец, всю справедливость такого требования. Но в то же время не находил в себе достаточно сил добровольно отказаться от своего счастья. Повторяю, я любил. Обещая ей уехать, я, даже получив уже отпуск, все оттягивал свой отъезд, прося у нее последнего свидания. После долгих отказов и отговорок она уступила, наконец, моим настояниям, надеясь этим купить себе покой и избавиться от меня, но я под тем или иным предлогом опять откладывал тяжелый для меня день разлуки и опять требовал и настаивал на новой встрече. Это было с моей стороны какое-то безумие. Гнуснее всего было то, что Егор Сергеевич ничего не подозревал и продолжал относиться ко мне с большим расположением и доверием. А между тем по городу уже начали похаживать сплетни, сначала весьма неясные, туманные, робкие, но с каждым днем все более и более настойчивые и упорные. В провинциальном городе, где жизнь каждого как на ладони, трудно уберечься от наблюдений милых соседей, и нет того секрета, который бы в очень непродолжительное время не сделался бы достоянием всех и каждого. Кое-какие отголоски бродивших слухов достигли, наконец, и до моих ушей. Я понял, что дольше откладывать с отъездом нельзя. Отпускной билет у меня был готов давным-давно, вещи уложены, оставалось сесть в почтовую тележку и уехать сперва к отцу в имение, а затем месяца через полтора в юнкерское училище. Была минута, когда я совсем готов уже был послать за лошадьми и ехать, но, видно, злой дух, желавший нашей гибели, подшепнул мне остаться еще на один день.